Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи. Узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Я хочу вам напомнить телефон нашего прямого эфира 8-495-959-5939. Повторю еще раз. 8-495-959-5939. Сегодня мы уже не в первый раз поговорим о частой проблеме, присутствующих в наших семьях, и часто даже разрушающей их. Откуда берутся раздражение и гнев? Есть ли способы бороться с ними и с собой? Как не допустить конфликта в семье? Казалось бы, обычная бытовая ситуация. Повзрослевший ребенок в 40-й раз не вымыл за собой посуду, и начинается конфликт. Почему ты опять не сделал? Сколько раз можно говорить? Мы несемся, как скоростной поезд, из мелкого раздражения растет гнев, и нет никаких сил уже остановиться. Наш сегодняшний собеседник – это семейный психолог, мама 10 детей, уже не первый раз у нас в гостях, Екатерина Бурмистрова. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте.
Вот сегодняшнюю тему я предварительно обрисовала, да? Что же у нас происходит? Откуда вообще берется раздражение? Какова причина возникновения этого чувства?
Сложно задаете вопрос. Если бы, наверное, это было известно, наверняка, возможно, с раздражением была бы другая ситуация в семьях. Откуда берется гнев, как приходит раздражение, как по науке, неизвестно. Считается, что такой эмоциональный ответ случается у определенных типов людей в так называемых стрессовых ситуациях. Это если мы берем язык психологии. Если же мы вспомним Писание, да, то там гнев и раздражение определяется совершенно иначе. А если мы отойдем еще там на много-много веков назад и вспомним, скажем, греческую культуру, то там гнев вообще считался благородным чувством. Это была дохристианская эра. И гнев был одним из двигателей прогресса, да, двигателя героических деяний. Так что я не тот человек, который может ответить на то, откуда берется гнев, каковы его причины. Я только знаю, что вот в семьях, у людей, у матерей, отцов, мужей, жен, детей, у каждого причина возникновения гнева, она своя, уникальна. И если разговаривать с человеком, разбирать его историю, становится понятно, откуда же у него в этот момент берется гнев. индивидуальную историю понять можно, и каждый может это понять про себя. А вот вообще про всех вот я сказать не могу. Может быть, я вас разочаровала?
Да нет, абсолютно нет. Да, я тоже понимаю, что иногда бывает ситуация, когда мама с маленькими детьми хронически не высыпается. Накапливается усталость, и появляется какое-то раздражение там на какие-то внешние факты. Да, то есть раздражение от усталости в данном случае.
Вот смотри, тут такая штука, психологи привыкли выделять причину и триггер. Причина – это действительная причина. А триггер – это такой термин, триггер-спусковой крючок. То, что стало последней каплей. То, с чего стартовал, запустился, и стал происходить конфликт, или возникло раздражение, появился гнев. Вот тут, скажем, мама не высыпается, и это причина. Она долго-долго-долго работает, мама, возможно, этого не чувствует, и потом на фоне недосыпа маленькая какая-то вещь, не знаю, там, муж там что-то забыл сделать, или ребенок там, как-то пошалил, сбросил на пол там чашку. И взрыв гнева. Что является причиной? Не чашка. И не эта недоделка. Настоящая причина в данном случае является недосып. А возможно и не недосып, а ощущение женщины, что это несправедливо. То, что не досыпает именно она. Ну, то есть можно делать шаги назад, ища причину гнева.
То есть может быть гнев из-за общего недовольства там, своей жизни, например.
Тем, как устроена жизнь, например. Да, тем, что к ребенку стоит именно она. И можно делать еще шаги назад и рассматривать предысторию гнева. Иногда полезно действительно это сделать, чтобы, если человек не понимает, что у него за гнев, откуда у него раздражение, иногда полезно посмотреть, а почему же действительно я в этих ситуациях настолько сильно сержусь. А иногда не надо думать о причинах, а стоит обратить внимание на то, что делать конкретно в тот момент, когда эти эмоции, раздражительность, гневливость приходят. Когда эти состояния накрывают. То есть далеко не всегда разговор о причинах, он самый такой осмысленный. Иногда нужно понять, что делать. Конкретно сейчас, да, чтобы этот гнев не затопил все вокруг.
Но все-таки, когда вот так уже несет на эмоциях, остановиться, наверное, очень сложно. Есть ли вообще какие-то способы себя затормозить?
Значит, да, способы есть. Но, опять же, есть способы общие. Но реально, кажется, человек изобретает свой собственный. Это я сейчас расскажу об общих, да, но надо понимать, что как вот, ну, хозяйка хорошо смотрит рецепт, ну, пирог, и она там первый раз готовит по рецепту. И, возможно, у нее получается хорошо, а потом она думает, нет, вот сюда нужно немножко меньше сахара, для нашей семьи мы не любим сладкое, и чуть-чуть больше масла. Или там, наоборот, больше сахара и меньше масла. То есть общий рецепт подгоняется под индивидуальную историю, под индивидуальный вкус семьи. То же самое и с советами всеми, да. Очень важно останавливаться. Есть люди, которым это проще. Это люди с более медленной динамикой личностной. Такие более неторопливые, плавные. Они могут вообще легче себя контролировать, останавливаться. А есть люди взрывные. Это прямо термин такой, взрывчатость, эксплозивность, как говорят психологи. Им останавливаться очень сложно, потому что у них очень быстро текут процессы. И для того, чтобы себя остановить, надо сначала понять, вы какой человек, быстрый, медленный или средний. И если вы очень быстрый человек, то нужно понять, что да, это будет сложно останавливаться, потому что обычно люди быстрые, они уже обнаруживают себя давно кричащими или давно раздраженно говорящими. Они только заметили, а это уже быстро-быстро с ними произошло. И тогда для того, чтобы останавливаться тому человеку, который очень быстрый, нужно думать о том, чтобы наблюдать признаки подхода к гневу или раздражительности. Наблюдать признаки приближения от этих состояний. Так вот, мы видим там тучи на небе. Подходят. Мы думаем, ага, дождь будет. И можем приготовиться, сделать какие-то приготовления, сделать выводы. Зонтик там достать. Или не обратить внимания. Если мы не замечаем тучу, да, для нас эта ситуация становится такой.
Катя, например, какие могут быть вот эти признаки?
Вот, знаете, иногда проще говорить про детей.
Угу.
Обычно это сказывается на темпе речи или на тоне речи, на громкости речи. У взрослых это тоже. У ребенка это очень связано еще с тем, как он двигается. Особенно у ребенка дошкольника. Ребенок, который будет сердиться, он по-другому как бы группируется, по-другому координирует тело. Он более резок.
Угловат такой.
Угловат. Значит, также можно заметить по выражению лица и глаз. Но, смотрите, то, что можно заметить, да, это легко заметить про другого. И очень сложно заметить про себя самого.
Вот, да.
То есть, да, живя в семье и зная своих близких, мы можем себе представить, как именно они начинают говорить или двигаться, или смотреть, или стучать предметами там друг от друга, когда они сердце про себя нам не видно. И если вы действительно не знаете, как это происходит у вас, и у вас есть семья, близкие, мне кажется, хороший способ спросить у них. Но только в нейтральное время. Не тогда, когда это происходит.
Но еще некоторые люди, они считают, если уж понеслась, считают ниже своего достоинства. Вот.
Да.
Показать свою, остановиться, это показать свою слабость, там отступить в ссоре. Такое же тоже есть часто.
Абсолютно верно. Дело в том, что иногда человек видит, что он разразился, и думает, а, я начал. Ну все. Помирать так с музыкой. И мне кажется, что очень важно вот попробовать думать иначе. Верующим людям помогает молитва. Если вдруг человеку удается в этот момент вспомнить, помолиться. Или и подумать, что даже в этом состоянии можно, как бы, можно к этому обратиться, к этому способу, к этой просьбе о помощи. Людям неверующим гораздо сложнее, вот, потому что обращаться не к кому. Мне сложно это представить, но такие люди тоже есть. Я знаю, что и у верующих, и у неверующих есть способы другие самоконтроля. Примитивный способ, очень простой, но помогающий, это попытка остановиться с помощью, например, счета. Замечательный способ, увидя, что вы в гневе, что вы уже начали говорить гневный текст, что-то делать, и вам это не нравится. Можно в этот момент сказать себе «стоп». Вот этот навык сказать себе «стоп, подожди, все, стоп». Он самый важный. При попытках преодолеть гнев, раздражительность. И вот после этого «стоп» возможен вот такой способ, например, счет тройками обратно от 100.
Ой.
В обратном порядке. Вот попробуйте.
Мне уже даже сейчас тяжело.
Ну вот 100, 97 дальше, 94, 91...
Какого-нибудь быстрого человека это начнет раздражать еще сильнее.
Он может переключиться. Значит, но тут для того, чтобы посчитать тройками, там, семерками можно посчитать в обратном порядке от 100. 13 отнимать, у кого-то уж очень хорошо считает. Это то, что переключает мозг на другое. Кому-то помогает другие вещи. Вспомнить стихотворение, песню. Кому-то помогает, это вообще не помогает, он не может собрать свой мозг в этот момент. Ему нужно прервать контакт и переключиться на что-то другое. На что-то более простое, чем вот эти вот мысленные упражнения.
Вот, например, у меня есть такое, когда начинаю там сердиться на кого-то из детей, я иду, начинаю мыть раковину, стены еще около раковины, судорожно все протирать, и вот свою вот эту вот энергию выплескиваю на чистоту на кухне.
Да, то есть вы упорядочите то, что вы можете упорядочить.
Да.
Я знаю, что массе людей помогает разговор в этот момент. Но с людьми, не вовлеченными в ситуацию. Вот в этой ситуации там набирается телефон подруги, которые в схожей ситуации, или там родственницы, или если речь о общих детях супруга, и выплескивается эмоция, выплескивается на нейтральный, на безопасный объект. Это помогает. Кому-то нужно, я сейчас назову способ такой, контрастирующий сильно с предложением о молитве, вот взять и открыть либо игру компьютерную, да, либо книжку, почему-то должно быть очень легкое чтение. То есть что-то, что наверняка схватит внимание. Это нельзя рекомендовать. Да, потому что вот так вот, переключаясь на компьютер от гнева, можно получить себе новую зависимость. Но мне кажется, человеку, который вот увидел в себе вот это качество раздражительности или гневливости, хочет как-то это качество изменить, уменьшить, стоит попробовать придумать для себя там 3-7 способов, от 3 до 7 способов переключение, что-то, что работает конкретно в его случае. Вот я так понимаю, что у тебя это раковина.
Да.
Я люблю вещи раскладывать.
Так, стопочки.
Прям тоже.
Да, стопочки.
Стопочки. И я коллекционирую эти способы, все время спрашиваю на группах, на лекциях у слушателей, что делаете вы.
У меня была такая приятельница, которая вот как раз по поводу компьютерных игр, и была простая-простая игра, где подбивали петухов летящих. Вот она только ее довели до белого коленя, нашла и начинала подбивать этих петухов несчастных. Да.
Ну, то есть агрессия замещалась на безопасный объект. Тут нужно, чтобы вот борясь с одним, не получить зависимость от другого.
Да-да-да.
Потому что сейчас большой такой нишей кажущегося утешения являются социальные сети и блоги. И человек может, борясь с гневом, получить как бы противоположную какую-то новую для себя зависимость. То есть нужно пробовать подбирать аккуратно эти вещи, значит, по ней вам подходили и не вели к какому-то там слишком большому залипанию на то, что на самом деле человеку не подходит. Вот. В целом, что бы я сказала, мне кажется, что мы все разные, у нас разный возраст, разный темперамент, разный пол, нагрузка разная. Но у каждого человека есть некоторое среднее для него средненормальное количество гнева и раздражения. Но, скажем, у кого-то яркий, быстрый темперамент, для него гневные вспышки нормальные 2 раза в неделю. Вот если он начинает гневаться 4-5 раз в неделю, это должно вызывать тревогу. Это так называемая отрицательная динамика. Человек более спокойный, ровный, не такой нагруженный. Для него может там нормой средней такой являться, ну, раз в месяц он как-то да, прогневается. Если для него там 2-3 раза в месяц, ему уже много.
А существуют ли люди, которые вообще не гневаются?
Как вы думаете?
Я таких не встречала просто.
Я думаю, что люди, которые подошли к святости, святые, я думаю, что они не гневаются. По крайней мере, так, как мы. И не гневаются дети до полугода.
Неужели в 7-8 месяцев уже гневаются?
Вы знаете, я занималась изучением этого вопроса, мне было очень интересно. У меня такое впечатление, что как только ребенок начинает самостоятельно перемещаться, то есть он осваивает первые навыки ползания, у него появляются стремления и желания, и, соответственно, фрустрация, то есть невозможность этого достичь, и появляются эмоции гнева, это первичные эмоции. Да, наш ангелочек такой красивый, милый, улыбчивый, младенец первого полугодия.
Он злится, что не может достать гремушку.
Он сначала злится, что не может ползти. Да, вот первый раз начинают дети злиться, когда не могут ползти, ползут в обратную сторону. 5-6 месяцев.
Примерно. Ничего себе, я даже никогда не думала, что это чувство, да, есть в таких маленьких человечках.
Да, да, оно совершенно неконтролируемое, абсолютно неосознаваемое. Как ни странно, довольно много гнева у маленьких детей. У годовалых и двухлеток, у тех, кого не хватает слов для выражения их собственных чувств. Слов не хватает, приходят эмоции. Собственно, похожая схема и у взрослых людей. Часто эмоция гнева возникает, когда мы не можем достичь желаемого, когда у нас не получается. Мы ребенку говорили помыть посуду, а он, значит, опять не помыл. А мы все сделали, а мы хорошие, а посуда не помыта. И вот тут возникает как бы притыкание, фрустрация. И гнев как один из возможных ответов.
Нам недавно писала женщина в передаче. Я напомню, что вы слушаете радио «Радонеж», программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также вы можете нам звонить на телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Ну вот, было у нас такое письмо. Недлинная женщина все время раздражалась. Говорит, я в последнее время в постоянном раздражении. Что мне делать? Это, наверное, вот как раз нужно копать глубоко.
Если ее норма меньше, чем вот то, что она описывает, значит, нужно попробовать поискать причину, что произошло, что случилось. Иногда это бывают какие-то вещи гормонального характера. Я извиняюсь за
то, что здоровье это тоже зависит.
Конечно, например, женщина в первом триместре беременности. У них меняется эмоциональный и гормональный фон. Женщины вот в возрасте уже таком среднем, близком к менопаузе. То же самое. В периоды больших таких длительных стрессов семейных, естественно, все меняется. В периоды повышенных норм хороших семейных нагрузок. Первый ребенок идет в школу. Семья сталкивается с новой ситуацией. Любая новая ситуация, она стрессовая. Стресс вызывает большое количество эмоций. И люди определенного типа в ответ на стресс испытывают гнев. Люди другого типа в ответ на стресс испытывают депрессию, уныние, две разных реакции. Одна направленная вовне, а другая направленная внутрь. Ну, соответственно, надо понимать, откуда, да, где источник, почему. Почему так много, что случилось. Может быть, это просто здоровье. Иногда бывает, что человек болеет, ничего не знает о своем заболевании, сил нет, дела есть, их делать надо, сил нет. Люди не помогают, близкие, да, и возникает, может возникать гнев.
Катя, насколько вообще продуктивно обращаться к каким-то семейным консультантам, психологам по этим вопросам?
Вы знаете, у нас, к сожалению, в стране совсем не развита социальная, то есть оплачиваемая государством помощь такого рода специалистов. Их вообще очень немного. На огромную страну, даже на огромную Москву, очень немного социальных центров, где эта помощь может быть получена бесплатно. Специалисты этих центров, они очень подвижники, я считаю. Они работают с огромной перегрузкой, но их мощи не хватает. То есть, если бы эта помощь была доступна всем, да, она была бы, конечно, рекомендована. К услугам частных специалистов могут обращаться не все. Плюс там маленькие города, регионы, они вообще еще не укомплектованы психологами. Но у нас зато есть русская психотерапия, душевный разговор с близкими друзьями и родственниками. Иногда, вот я тут не знаю, я не священник, я не могу никак ничего говорить, иногда батюшке приходится выполнять роль фактически
психотерапевта.
Да, когда речь идет именно о душевном состоянии, таких вот целей, с которым хорошо было бы работать психологу или консультанту, но этого нет, и вот а специалист по душе, батюшка, да, их ему несут вот эти все беды. То есть, когда человек не на духовном уровне пытается с гневом разобраться, да, а на совершенно таком житейском, и хорошо, что эта возможность есть. И, конечно, огромную помощь можно получить просто от добрых, дружелюбно настроенных в семье людей. Если есть, они рядом. Это так называемая система социальной поддержки. Знакомые друзья. И для нашей культуры это очень свойственно.
Да, да, да. Ну вот все-таки, например, такая ситуация, да? Женщина, у нас много женщин с детьми слушают. Женщина с маленьким ребенком или с детьми целый день, там, плохо спала до этого, целый день с ребенком, какие-то проблемы, может быть, работает ребенок, может, плохо спит днем, может, все время требует ее внимания. И ждет вечера просто, вот, когда же придет муж, когда же он скажет ей доброе слово, когда он ее послушает, там, когда он ее обнимет. И приходит друг муж, у которого неприятности на работе.
Он тоже не отдыхал весь день,
да. И плюс он не отдохнул не только физически, да, но он очень задавлен морально тем, что у него какой-то конфликт на работе там.
И что он один работает в семье, например.
Да,
у
да,
него
да.
кредиты.
Да. А тут еще и начальник там что-нибудь, там, или сослуживцы что-нибудь. И вот приходит такой человек домой, и начинается конфликт. Вот
Потому что никто не хотел плохого, да?
Конечно, да. Люди любят друг друга, он стремился домой, к сытному ужину, к спокойному телевизору, хоть посидеть немножко, отдохнуть, да. А она ждала его там немножко для другого.
Вот. Вы знаете, это настолько частая тема,
да.
Настолько частая в консультировании, что я последние годы просто веду курсы, называется «Гнев в семье» и в формате очном, в интернет-формате. Дело в том, что вот именно эта штука подтачивает или разрушает многие браки.
Конечно.
В целом, вот если говорить профессиональным языком, и люди не знают, что это, они воспринимают вот один раз гнев, другой раз гнев, дальше есть мысль о том, что нет любви, да, любовь ушла. Это конфликт ожиданий. То есть она ждет от него того, что он не может представить, да, он тоже от нее ждет чего-то, что не совпадает с реальностью. В целом, простая рекомендация могла бы быть такой, что, в общем-то, если люди, растящие маленьких детей, весь день провели порознь, то нужно в нейтральное время, когда нет никаких стычек, выходной, там, в отпуск, договориться о плане спасения, так называемом, о том, что мы будем делать, если после тяжелого дня мы станем ругаться. Что мы станем делать, если ни у кого из нас не будет сил вечером на то, чтобы позитивно общаться. Потому что, когда люди оба в астении, они могут друг другу наговорить того, что они вообще не думают, на самом деле. И раз за разом повторенный конфликт встает в привычку, возникает такая тенденция к отрицательно заряженному внутрисемейному
общению. Конечно. Уже не хочется ждать мужа так вечером.
И ему не хочется домой.
И ему идти не хочется, конечно, к этой ссоре.
И если бы вот люди, которые таким образом свои семьи, да, разрушили без желания, да, вот если бы их можно было убить, то была бы, к сожалению, очень большая группа граждан. Тут отчасти беда в неинформированности, потому что у нас в целом книг по популярной психологии нету. Книг, ориентированных не на специалистов, а на пользователей.
Еще и российских книг. Российских, то есть какие-то зарубежные, конечно, книги, которые не совсем подходят или совсем не подходят к нашей действительности, их хватает, да.
Да их, и их-то немного. Есть книги по воспитанию, да, и очень мало книг по внутрисемейному взаимодействию. Как бы ценности семьи, они, к сожалению, да, совсем никак не поддерживаются вот такой популярной литературой. И люди думают, что не первый раз, это они первые в этой ситуации. Да, они изобретают велосипед или не изобретают. А в целом нужно договориться до простого правила, например, буферное время. Если известно, что муж, приходящий с работы, он не в состоянии взаимодействовать адекватно. Он не может нормально общаться. Он там не пиво пил, как, может быть, мне кажется, и не кофе, и не общался. Он все-таки работал, там был с людьми. Очень часто эта тема у людей, работа которых связана с общением. Они настолько много отдают на работе, что придя домой, они не могут отдавать сразу. И у нас там в больших городах, как вы понимаете, дорога домой – это отдельное мероприятие по трате сил. Так вот, буферное время для того, кто пришел. Чтобы, да, папа пришел, его все ждали, но как будто еще не пришел. Вот полчаса 40 минут, его как будто бы еще нет. Вы знаете, простая вещь, она помогала очень многим семьям.
То есть первое правило. Если знаете, это вам подходит. Что муж устает на работе, и если вы хотите его видеть живым, здоровым, эмоционально свободным, да, то как он пришел домой 30-40 минут, папе дать отдохнуть.
Если он в этом нуждается, да.
Если он в этом нуждается.
Возможно, он должен поесть, а только еда восстановит его силы. Но поесть готов, а общаться нет. Обычно все конфликты возникают ровно на входе, когда все истощены. Вот к этому правилу буферного времени, да, полчаса 40 минут, можно приучить даже небольших детей. И я бы даже сказала, что это формирует какое-то хорошее отношение к работнику. Ну, какое-то почтение.
Уважение, конечно. Да.
Что он трудился, и он достоин отдыха. Но это требует внимательного какого-то раздумья и договора. То же самое, если к концу дня там жена, она же тоже работала. Она уже с детьми дошла до состояния малоадекватного.
Да, но не все это понимают еще.
Не все могут это назвать словами, не все это могут выразить. И это выражается в формах уже конфликтных, уже таких враждебных.
Да.
Можно говорить о том, что давай мы договоримся, что вот если ты приходишь, и я тебе показываю вот такой вот знак какой-нибудь, помашу рукой или там покручу себе пальцем у виска, то ты не разговаривай со мной, отпустишь меня там, не знаю, в магазин, в ванну. Это уже как можно отпустить жену. Вопрос, кто больше устает, да и как люди могут об этом договориться, что очень часто гнев возникает вот на входе. Однокарьерная семья вообще сложная такая штука, что люди постепенно забывают состояние другого партнера.
Что значит однокарьерная?
Это когда один работает, одна карьера, а второй сидит дома с общими детьми. Если эта ситуация длится годы, то и муж забывает, не знает, что такое там происходит, чем они тут занимаются весь день. А жена уже забыла, что уход на работу на целый день тоже сложно. Вот. И особенно в так называемой однокарьерной семье нужно много общения, много разговаривать, объяснять состояние.
Наверное, нужно искать какое-то все-таки общее время еще по выходным.
По выходным, если они есть. Выходные должны быть. Ведь очень часто количество гнева связано еще с перегрузками. Люди не оставляют себе ни выходных, ни вечеров, ни отпусков.
Катя, как попасть на эти семинары, если они столь информативны и полезны? Как все это можно послушать, чтобы знать и быть готовым?
Какие-то лекции в бесплатном доступе выложены на сайте «Семья растет», их можно бесплатно совершенно скачать. Там качество такое любительское, это просто записи.
На диктофон.
Ну, скачать вот и послушать через компьютер.
Угу.
Вышла книжка как раз по работе с гневом. Она, по-моему, называется «Раздражительность». «Раздражительность». Я думала, что название будет «Гнев в семье», а получилось, что название «Раздражительность». И будет серия, она уже и была, но это такие вот курсы, будет серия интернет-семинаров «Гнев в семье».
Катя, может быть, эта книга для кого-то на ближайшее время стала бы настольной любимой книгой, да? Она уже прям в продаже?
Она в продаже. Там вышла, наверное, недели 3 назад. И будет презентация 15 ноября. То есть можно будет прийти. Мы как раз на презентации будем говорить про гнев в семье.
О, можно поподробнее тогда про презентацию?
Знаете, у нас будут замечательные совершенно гости. У нас будет отец Федор Бородин, папа семерых детей, настоятель прихода Козьмы Демьяна на Моросейке. У него большой приход, и там много многодетных, они много работают с семьями. Мне кажется, что в семьях вот таких вот у них, это моя фантазия, меньше гнева. И будет радиожурналист Софья Бакалеева, ведущая программы «Материнский капитал» на радио «Вера», мама четверых детей. И она работает тоже с молодыми мамами, помогая им войти в материнство. И будет художник, иллюстрирующий книгу. Это Екатерина Ватель, у нее 3 деток. И у нее очень большое чувство юмора, что видно по ее иллюстрациям. Да? И, в общем-то, все эти люди знакомы с гневом не понаслышке. И при этом, я думаю, что это будет интересный разговор для тех, кто сможет прийти.
Куда?
Это культурный центр «Покровские ворота». Насколько я помню, «Покровка 27». Мы опасаемся, что зал не вместит желающих, поскольку у нас очень много вопросов. Да? Но мне кажется, что это настолько тема, с которой не столкнуться не может ни один человек, имеющий семью, детей, близких. Гнев возникает на границе одной личности и другой. Мы настолько, к сожалению, да, далеки от святости, и нам настолько трудно часто принимать то, что с нами происходит, настолько сложно нам видеть, как наши ожидания не совпадают с действительностью, что вот возникает гнев. И я надеюсь, что мы какие-то сможем вещи сказать полезные даже в формате такой вот встречи.
Да. Я тоже всегда за то, чтобы родители и просто люди взрослые учились постоянно чему-нибудь вот в подобном роде.
Знаете, у меня было очень смешно, когда я первый раз вела вот эту группу, да, когда количество запросов индивидуальных выросло, так что я думаю, что я каждый раз это рассказываю индивидуально, я расскажу это сразу людям всем. И заходили люди в зал. Они говорят, мы так пришли, мы думаем, мы будем здесь одни. Тема «Гнев в семье». А нас, смотрите, тут сколько. Нас тут много. И вот этот сам эффект, да, что люди поняли, что их проблема – это не что-то такое ужасное, это не какая-то стигма, а с этим сталкиваются все. И это вопрос обучения, да, вопрос работы над собой и вопрос попыток преодолеть. Вопрос попыток преодолеть гнев. Тут, к сожалению, на книге написана методика преодоления. На самом деле там была попытка преодоления. Но издатели решили, что это будет не, как сказать, не убедительно. Это действительно именно попытка, но в этой попытке есть необязательность, которая не стрессирует дополнительно. К сожалению, нет методик, но есть возможность их пробовать. И очень важно, если вы начнете что-то пытаться делать своим гневом, не раздражаться, не расстраиваться, не огорчаться, если вот эти нехорошие состояния будут возвращаться. Те, кто ходит на исповедь, знают, что иногда десятилетиями приходится одни и те же вещи называть. И человеку вроде и стыдно, неудобно, он ничего другого сказать не может, да, потому что это его жизнь, да, он хочет, но не может пока вот это так преодолеть быстро. То есть никаких волшебных пилюль не обещаем, их и нет. Да, но очень важно намерение человека. И действительно попытки уйти вот от этих состояний, которые разрушают и личность, и семью.
Катя, если уже все прогневались, если уже ссора произошла, как выйти?
В общем-то, опять же, базовое важное умение сказать себе «стоп». Есть русская пословица «старая помянет, тому глаз вон». Но умение ставить точку – это отсутствующее умение в современном человеке. Ему хочется продолжать. Значит, важно попытаться закончить эпизод гнева. Не думать. Люди, знаете, очень часто думают, что они сейчас еще поговорят и договорятся до какой-то правды. А на самом деле, когда много эмоций таких раздражительных, до правды договориться нельзя, уже не идет обмен информацией, идет обмен чисто отрицательными эмоциями. И надо закончить, остановиться на недоговоренной фразе, прерваться.
Но вот является ли выходом, как поступают все-таки многие, выйти, хлопнув дверью там, да, на середине фразы, оставить какой-то...
Если не можете выйти, просто хлопните дверью, да. Это как будто последнее слово за...
Да.
Мне кажется, что любое прекращение лучше продолжения. И мне кажется, что если люди поймут, что в конфликте нельзя ничего выяснить, можно поменяться эмоциями. Это вот многим помогает. Не идет в обмен информацией. Когда информация снабжена вот этой гневной, да, такой оболочкой, она уходит в спам, как я говорю. Да? То есть это не прочитывается, мозг ее не воспринимает.
Знаю еще один вариант, как одна семья поступала. Когда вот был какой-то конфликт, они закрывали рты и начинали друг другу писать.
Да, очень помогает.
Через какой-то
да.
компьютерный ресурс начинали обмениваться, потому что эмоционально там не несет уже составляющую, просто фразы какие-то.
Ну, сложнее передать словами, да.
Да. Вот, и пытались уже договориться письменно.
Угу. Очень хороший способ. Я знаю, что люди договаривались, просто брейк, перерыв на 30-40 минут, чтобы улеглись эмоции. Очень важно просто понять, что, это конфликт, чтобы остановиться. И б, что мы не хотим в нем быть. И с, что мы не можем здесь ни о чем договориться. Исключение, знаете, какое составляют пары? Их немало. Те пары, у которых максимум близости достигается именно в момент конфликта. У них такая отчужденная, да, жизнь, дистанция большая, как бы эмоций не так много, отношения какие-то такие вот отстраненные, может быть, прохладные. Вот они конфликтуют, и тут они чувствуют эмоциональную близость. Для них конфликт это неправильный, ну, для них как бы естественно, он неправильный способ быть в контакте.
Милые бронятся только те, что это про них?
Нет.
Про что?
Милые бронятся только сердце, это когда за отрицательными эмоциями очень много любви.
Юмора.
Они должны быть милые друг другу, да? Потому что те милые, которые много бронятся, да, они постепенно друг от друга могут стать совсем не милыми. Это, по сути, про то, что когда много любви в семье, много принятия, люди друг другу милы, то и ссора, она может стать потехой. Но у нас, к сожалению, да, в нашей ситуации часто вот это количество отрицательных эмоций, которые в конфликте люди продуцируют, оно может разрушать ощущение того, что в семье есть любовь.
Кать, может быть, так как мы живем в Москве, да, стресс большого города еще наносит какой-то урон?
Безусловно. Дело в том, что ритмы быстрые, ритмы насыщенные, ритмы не оставляющие пауз и возможности восстановиться, они истощают. Люди не очень мало времени оставляют семье, друг другу, детям, отдыху, разговором. Остается только функционирование в очень высоком темпе. И как фактор перегрузки возникает гнев. Как фактор удаленности, охлаждения в отношениях становится гнев. И, конечно же, мы не можем ничего сделать с ритмами большого города. Мы только можем создать оазис в своей семье. Место, где ритмы замедляются. Такой замедлитель времени, как я называю. Я в прошлом году все изобретала замедлитель времени для своей семьи. Да, как бы сделать так, чтобы жизнь текла нормально, чтобы жизнь была похожа на жизнь.
Получилось?
Условно. Ограничено. Немножко получилось. Да, сам подход к тому, что жизнь не нужно пытаться успеть все, успеть как можно больше. Что важно, не столько ты успеешь, а качество отношений, качество жизни. И количество гнева, да, то есть гнева много, значит, нужно все снижать темп, замедлять время. Ну, для нас, жителей больших городов.
Да. Я вот все время пытаюсь этому научиться, но не знаю как.
Мы уже поговорили про гнев между супругами, немножко про гнев мамы с детьми. Хотелось бы поговорить про ссоры между детьми, да, то есть в одной семье. Вот часто бывает, и для мамы это очень больно и обидно, когда, например, два сына или две дочери часто ссорятся между собой. То есть, например, у меня ссорится редко, да, но если это происходит, мне действительно прям больно и неприятно, когда это происходит, да. Вроде как две мои любимые кровиночки что-то там начинают делить там. Вот. Что про это можете нам рассказать, Катерин, да?
Вы знаете, я бы сказала, что из всего, да, корпуса семейного гнева, вот это параллель гнева в
нижнем ярусе?
В нижнем ярусе, после семи братьев и сестер, она наименее опасная, наиболее безопасная. Может быть, слушатели со мной не согласятся, или вы не согласитесь, но считают, что братско-сестринские отношения, они по природе свои амбивалентны. Это очень близкие отношения, в них очень много всего и любви, и одновременно вражды. Плюс дети, они существа незрелые, они контроль за эмоциями только осваивают, и у них много, и они эмоционально, у них много эмоций. Они очень радостные, при этом они же могут быть в какой-то момент, как мы говорили про младенца, они могут источать просто бурю отрицательных эмоций. Минута прошла, хоп, эмоция сменилась, опять радость. Если в семье есть один, два, больше близковозрастных ребенка, обязательно будет гнев. У них это, знаете, как вот машина едет, двигатель работает, шумит. Дети живут рядом друг с другом. У них один побочный продукт – это игра и разговоры, а второй побочный продукт – это ссоры, столкновения, стычки, гнев, конкуренция. И, мне кажется, родители, как такие грамотные регулировщики, должны уметь разруливать избытки гнева, как-то пускать эти потоки гнева в безопасное русло, не думая, что происходит что-то катастрофическое. Значит, хотя бывают случаи, когда действительно это количество гнева нельзя назвать нормальным, даже для братско-сестринских отношений.
И бывает, что они у близковозрастных то же самое.
Да, да.
Свет, ну а ты разве в детстве не дралась со своей сестрой?
У меня с сестрой была разница в 5 лет, это достаточно большая разница для того, чтобы мы часто дрались, да, то есть у нас конфликты были, там, когда она мои шалости закладывала по детской непосредственности, что причиняло мне какие-то неудобства. Но чтобы вот прям драться с ней, мы были в разных весовых категориях.
Да? Драки – это мужской вариант. У девочек там не драки, там мадридский двор, там сплетни, козни. Драки – это прямой способ выражения гнева, мужской. Девочки нацапаются.
Не знаю, мы с братьями дрались, причем дрались до крови, ненавидя друг друга, ну, как тогда казалось, да. И прям вот ужас был.
Но... Быстро мирились?
Наверное, как-то мирились, но в момент гнева вот именно был. Но при этом вот сейчас мы так вспоминаем, конечно, со смехом, но вот сейчас это же очень близкие люди, и как-то вот, да, не возникает какого-то чувства гнева или что-то, когда о них там думаешь, или там, даже если неправильно поступают, поэтому... Мне кажется, вообще это нормально для детей.
Главное не трагедизировать. Вот я вот такой очень быстрый, у нас с вами так много времени осталось, очень быстрый такой маркер повела. Если вы можете здесь спокойно оставить в одной комнате?
Да, да. Без каких-то...
И уйти, мыслей. Там, скажем, в удобство, там, не знаю, дожарить картошечку, там, да, отвлечься на 5 минут. И они не младенцы, да, им обоим больше, чем 2 года. Да?
Хотя бы.
Да, ну 2,5, они уже говорящие. Если вы их можете оставить на несколько минут, значит, все нормально. Да, они могут подцапаться, но друг друга, скажем, они не убьют, они причинят друг другу вред. И это про детей, которые оба старше 2,5-3 лет, да, 2-3 лет, говорящие. Потому что иногда бывает, что когда только родился второй ребеночек, там даже не очень агрессивно братья-сестричка может ему как бы что-то такое делать, потому что он ничего не понял, не освоился. Если не можете, да, это вопрос тогда. Нормально ли количество гнева? Я не знаю, если... В плане нашей с вами беседы такая хитрая тема, как круг агрессии в семье.
Что это значит, когда один заведенный на следующего накидывается?
Ну, фактически, да, есть такое понятие, я его пытаюсь описывать, но это лестница агрессии или круг агрессии. Может быть, вы помните такая карикатура Битструпа художника? Там, значит, нарисован очень смешный рисунок, посмотрите, если будет возможность. Начальник орет на подчиненного, на посетителя.
Посетитель идет домой, да?
Ну, есть же такой круг добра, да-да-да. Есть такие нет, даже.
Начальник орет на секретаршу. Секретарша орет на посетителя. Посетитель выходит из офиса и пинает собаку. А собака кусает начальника, который тоже вышел из этого офиса. То есть агрессия вернулась. Очень часто, как говорят, агрессия есть и в семье. Соответственно...
Да,
есть папа это... устал на работе, покричал на маму. Мы берем нехороший такой, мама, значит, понимаешь, что супружеские отношения, это очень важно. Сорвалась, скажем, на старшего, старший пошел на младших.
Да, и в итоге получается, что младший как-то там...
Да, получается, что посеешь, что и пожнешь. Прям...
Посеешь ветер, пожнешь бурю, если уж пользоваться нашими замечательными пословицами. Так что надо понимать, как у вас там агрессия в семье мигрирует. И если, скажем, у папы сложный период на работе, квартальный отчет, завершение проекта, там, неполадки с заработком. И он вышел из своего оптимального состояния. Мы незаверно живем в семье. Куда направится вот это вот его раздражение, гневливость? На кого она еще подействует? И бывает, что из стабильного состояния вышел папа или, наоборот, мама. А это косвенным образом отразилось на детях. Они стали больше драться. А бесполезно их воспитывать. Нужно сначала, чтобы взрослые привели себя в порядок. Или как-то там, ну, чтобы время прошло. Потому что тут, воспитывая детей, мы ставим их в ситуацию сложную. Они не являются причиной. Они являются получателями, да, агрессии по этой лестнице.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Радонеж», программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими и латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939.
Да, вы можете звонить нам, задавать свои вопросы. Я думаю, что Катерина сможет ответить на все вопросы, которые касаются ваших взаимоотношений, и в первую очередь взаимоотношений и результатов этих взаимоотношений в виде гнева. У нас приходит смс-сообщение. Если старший ребенок стал грубо отвечать младшему, может ли это быть причиной того, что у него какой-то конфликт в школе?
Это может быть причиной этого состояния, могут быть разные вещи. Во-первых, могло учиться что-то в семье. И, скажем, грубость появилась в отношениях между взрослыми. Это может быть конфликт, на который он принес на хвосте из школы. На него кричит учитель, или появился новый ребенок в классе, который так взаимодействует, и он это отзеркаливает в семью. То есть всегда нужно понимать, по какой лестнице, по какому кругу движется эта агрессия. У него могло начаться гормональное созревание. И да. Его гормональный фон, как мы говорили, да, про здоровье, вышел из стабильного состояния. У него пошли перепады настроения. И он получает этот заряд гнева, собственно, изнутри от собственных вот этих нестабильных гормонов. И в каждом случае реакция может быть разная. То есть нам нужно, чтобы родители более четко умели определять причину гнева, его источник. И надо понимать, что пока человек не вырос, он часто очень не контролирует свой гнев, от себя не отвечает, а гнев так не знает.
Он почему не... говорят, что подростки опасны очень часто? Так, в принципе.
Ну, подростки опасны, если они несчастны. Собака бывает кусачей, как мы знаем, да?
Нет, ну, мы говорим про социальные, ну, группы, да, вот подростков на улицах и в конфликтах между друг другом. То есть то, что они могут, там, испытывая определенные негативные чувства, там, вплоть до смертельных исходов, забить друг друга. Ну, потому что
это
они...
Это крайний случай.
Да, это крайний случай.
И в таких группировках, как правило, оказывают дети, если вот исследовать семью, да, с очень благополучными отношениями, семьи, либо с дистантными отношениями, либо семьи, где много гнева. Дисфункциональные, так называемые, семьи.
Давайте послушаем. У нас звонок есть в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот хотела с вами посоветоваться. У меня часто бывает с сыном, ну, вот как бы конфликты в том плане, что вот я как бы о нем беспокоюсь, о его здоровье, о его жизни и так далее. И вот ему как бы начинаю упреждать в том, что вот не делай то-то, то-то. Он мне говорит постоянно, ты паникерша, ты то-то, все, пятое, десятое. И, в общем, и меня как бы тем самым... вот обижает, и все мои вот эти старания, которые я для него делаю, там, в общем, в больнице там езжу и так далее, стараюсь ему что-то приготовить, то-то, все, он меня как бы вот все зачеркивает, мне становится очень обидно, и он меня вот как бы немножко унижает, оскорбляет тем самым. Я вот не знаю, как вот себя в данном случае вести, мне обидно. И потом, как бы перед невесткой, получается, я вот какая-то плохая выгляжу. И вот, ну, в общем, он меня часто вот таким образом обижает. Вот.
Чувство гнева, да, у человека рождается.
Ну, тут уже звонок, я понимаю, да, завершили.
Хотела спросить, сколько лет.
Да, конечно, сколько лет. Я то, что сын взрослый у него.
Ну да, раз женатый.
Что я могу сказать? Да, это то, что я говорю родителям часто в консультировании. Я говорю, что количество гнева связано со степенью близости отношений. Если много гнева, значит, отношения действительно близкие. Да. Этому, с одной стороны, можно радоваться. Только с близким человеком себе можно это позволить. Второе, чтобы я тут спросила, в каких ситуациях возникает гнев. И есть ли со стороны мамы, со стороны позвонившей нам женщины, запрос на спрашивать для сына, нужно ли тебе помочь. Очень часто. Соответственно, если запроса нет, то и помощи не будет принято. И еще, я понимаю, что ситуация тяжелая, действительно, это может быть обидно, потому что ребенок, которого с детских лет, там, десятилетия, да, жизни вложенной, хочется отдачи. Надо понимать, что вот этот вот гневный срыв, обижающий, это не все, это не точка, это запятая или многоточие. Что человек, который так сорвался, он может спустя некоторое время почувствовать совсем другое по отношению к маме в данном случае. Да, что, возможно, он не попросит прощения, не просит прощения, но в душе он чувствует раскаяние. И очень важно не отвечать гневом на гнев. То есть, вы знаете, как спичка одна другую зажигается, да, гневное состояние одного может зажечь обиду или гнев в другом. И очень важно, если есть у вас силы, как-то пытаться воздерживаться от того, чтобы подхватить эту гневную эмоцию. Даже если есть обида. Да, понимать, что человек ведет себя так, не потому что ему хорошо.
С другой стороны, Катерина, вот вы правильно сказали, есть ли запрос? Вы знаете, сейчас я внимательно очень наблюдаю за различными семьями, ну, так вот, у меня такой сейчас период, различных национальностей. Ну, что-то мне интересно там, да, смотреть, а вот как в этой традиции, а вот как в этой. И в основной массе там кавказских семей, ну, в силу того, что там, да, вот я езжу, там, смотрю, в Осетии, в Адыгее, в Абхазии, выросшие парни, женатые, тем более, мамы не имеют права влезать вот в таком вот формате в семью.
Угу.
Они не имеют права готовить супчик. Ну, конечно, она может поехать в больницу, конечно, все, но раз человек женат, это его семья.
Он отделен.
И мама...
Супчик готовит невеста.
Да, невестка, ну, жена. Да. Жена, невестка. То есть, и если невестка не готовит супчик, мама может ей по голове настучать. Ну, по смыслу тогда. Но смысл-то именно такой, что мы все время забываем, что эти, конечно же, наши дети, но это отдельные люди, у которых... наше какое-то участие в жизни, потому что у меня тоже есть уже
отдельные
люди, может вызывать реальный гнев тоже. Почему ты лезешь сюда? Да, то есть почему ты показываешь моей...
Говорите об этом моменте, когда взрослое существо уже защищает свою неприкосновенность, и гнев как защита.
Да, почему ты считаешь, что ты... должна готовить мне супчик. Почему ты лезешь ко мне со своими там пирожками?
Мысль прекрасная, да? Если то же сообщение можно завернуть не в гневную обертку, все вообще волшебно.
Вообще волшебно, но мы так не умеем.
Да, у нас много эмоций. И когда жизнь совпадает с нашими ожиданиями...
Мне мой сын говорит, ты таким образом показываешь каждый раз мне и окружающим, что я еще маленький, что ты мне не доверяешь.
А вы абсолютно в виду этого не имеете?
Да? Вообще.
Только пользу.
Просто супчик.
Да.
Я бы хотела перейти к анонсам, Юля, потому что мы понемножку движемся к концу программы. Возьму на себя смелость проанонсировать ближайший интернет-семинар Екатерины. Да? Ближайший интернет-семинар будет... «Мой ребенок не соблюдает правил» 18 ноября, правильно?
Правильно.
Он будет в 22 часа.
По московскому времени.
Как можно записаться на этот семинар?
На сайте семейного клуба «Рождество» в данный момент запись. У нас работает программа, социальная программа для многодетных. Пока
очень
наша
приятно.
Площадка позволяет. Мы готовы многодетным, ну, как бы от 5 детей 100% скидку.
Это мой почти.
Да, значит, от 3 детей там тоже существенная скидка. Я вообще прошу о том, чтобы многодетная моя любимая категория граждан, как вы понимаете, близкая мне. И, соответственно, люди из неполных семей тоже имеют скидку, потому что им непросто. И люди из регионов, да, там должны про это написать. Значит, семинар доступен будет в записи, потому что, к сожалению, когда у нас 22 в Омске, Томске и прочих городах большой нашей страны совсем другое время, такое удобное.
Да, 2-3.
Да, а мы не можем по-другому тут устроиться, у нас дети. И на самом деле в несоблюдении детьми правил лежит одна из очень часто распространенных причин гнева, что действительно родитель, тут родитель гневается. он понимает, что так быть не должно, что ребенок в какой-то момент все-таки должен где-то что-то понимать и где-то слушаться.
А на какой возраст детей это рассчитано?
Значит, этот семинар, он является продолжением интернет-семинаров. Ребенок выходит в мир, мы будем говорить про дошкольников и младших школьников. У нас будет следующее расширение про подростков. Дело в том, что каждая эпоха детства – это определенный, очень своеобразный кусок, и нельзя говорить про все сразу. Детство очень разное.
Катя, а хочется не интернет-семинар? Я не могу, честно говорю. Вот я очень хочу там каждый раз прийти на семинары, но вот в формате интернет я не воспринимаю.
Да, это специфический формат. Да. Он не для всех. Есть мамы, которые это очень любят. Плюс можно скачать звук и слушать.
Согласна, очень удобно.
Мой любимый формат – это очное занятие, лекции. К сожалению, мы живем без спонсора. И наш зал сейчас не позволяет позвать всех, кого мы хотим позвать. У нас зал, который вмещает максимум 30-40 человек. Они у нас есть на занятии. Мы бы позвали больше, при условии, что у нас была бы возможность, да, даже без оплаты, хотя бы иметь зал. Да. Так что есть эти очные лекции. Это семинар, который называется «Гнев в семье».
О котором мы уже говорили, да?
Да, да, это будет новый.
Когда, напомни еще раз.
Это будет новый вариант, новое расширение после новогодних праздников.
Пока нет четкой даты.
Пока идет курс новый по тайм-менеджменту. Детский тайм-менеджмент тоже у нас темп жизни, он порождает большое количество гнева, и, соответственно, неумение детей организоваться является одной из стабильных таких причин раздражения и конфликтов в семье.
Катя, что нужно, чтобы принять участие в интернет-семинаре? Какой-то выделенной линии интернет, да? Насколько он нужен быстрый? Что опыт показывает?
Мы проводим семинары совместно с семейным клубом «Рождество», даже коллекции. Там есть замечательная система техподдержки. Нужно зайти на сайт, попробовать записаться на семинар и по всем вопросам обратиться к администратору программы. Я абсолютная блондинка в этом плане, тоже ничего не умею. У нас очень такой вот как бы внятный специалист, который умеет объяснить всем, кто не умеет пользоваться компьютером, как туда зайти. Если этот формат ваш, то, пожалуйста, да, для меня это одна из наиболее доступных возможностей просветительской именно деятельности, да, в условиях отсутствия финансирования. Да. Мне кажется, что это самый простой способ сделать так, чтобы информация была.
Катя, скажите, я слышала, что книжка ваша вышла.
Вышла книжка, да, мы уже это поговорили.
Да, обсудили, проанонсировали. Повтори сейчас, Катерина. Это будет 15 ноября.
19 часов, культурный центр «Покровские ворота». Это будет презентация книги «Раздражительность».
Как раз по нашей сегодняшней теме, да.
И да, у нас так совпало, и все основные мои мысли, вот которые сформулированы, да, и какие-то наработки, они в этой книжке есть. Я не знаю, опять же, не все любят читать книжки. Там замечательные иллюстрации, очень смешные.
У меня тоже есть анонс. Можно, можно?
Да, конечно.
Я успею. 7 ноября по инициативе Министерства...
Завтра.
Да, да, 7 ноября, завтра. Министерство образования Московской области и Управление опеки и попечительства по Щелковскому району, это Московская область, проводит День открытых дверей в учреждениях для детей-сирот. Просто это очень мои хорошие друзья, и они делают День открытых дверей в детском доме.
Можно прийти и посмотреть, как живут сироты.
Да, можно прийти посмотреть, можно пообщаться с детьми. Не обязательно у вас для этого должен быть статус, не обязательно вы должны пройти какие-то курсы до этого. Просто может любой человек.
Нужно срочно разместить информацию.
Я разместила
на интернете,
в социальных сетях, да, да, да. В Фейсбуке. Можно приехать в Алмазовскую специальную коррекционную школу. Это Щелковский район, село Алмазово, в 10 утра. А в детском доме Фрианово, поселок Фрианово, в 15 часов. Угу. То есть вот это очень важно. Там будет и концерт, и совместная творческая деятельность, и чаепитие. Можно что-то взять с собой для чаепития, знакомство с детьми. И, в принципе, там же можно будет получить какие-либо консультации, ну, именно по приему детей.
Я могу разместить это на своем
ресурсе? Я все передам.
Семья растет. Да?
Конечно.
Мы заканчиваем нашу программу. К сожалению, у нас уже не осталось времени. Я напомню, что у нас в гостях была сегодня Екатерина Бурмистрова, семейный психолог, мама 10 детей, автор сайта «Семья растет». Напомню, что записаться на семинары можно на сайте Рождество.ру, можно в любом поисковике вбить и даст адрес.
Есть страница в Фейсбуке?
Да, есть страница в Фейсбуке, тоже можно найти по этим же словам. Спасибо, что вы сегодня нас слушали, и до свидания.
До свидания.
До свидания, спасибо.